Аллилуйя. Слава Господу. Вначале мы тоже сказали, я очень рад видеть тебя в Доме Божьем. Потом опять сказали. И это можно говорить чаще, правда? Как хорошо и как приятно быть братья вместе. И Бог рад видеть нас, потому что Он избрал нас каждого в свое время. Как написано в Писании, что все мы блуждали, как овцы. Каждый совратился на свой путь, на свою дорогу. Но Бог нас избрал. Аминь. И каждый из нас, кто приходит в Царство Божье, в Церковь Божью, он есть избранный Божий. Он есть избранный Божий. Это не просто ты пришел, потому что кто-то тебя привел, или где-то кто-то тебе что-то сказал. Прежде чем тебе кто-то что-то сказал, была проделана большая работа с твоим сердцем. Работа была проделана с тем, кто придет тебе и скажет. Вы понимаете, какой Бог труженик? Он готовит заранее путь каждого. И поэтому я и говорю, что если ты пришел сегодня в Церковь Божью, ты Божий избранник. Ты Божий избранник, и Бог тебя выбрал. Кто из нас, не знав Бога, был свят? Никто, правда. Кто из нас, не знав Бога, рассчитывал, что Он будет иметь Царство Небесное? Никто же не знал, правда? А Бог готовил тебя, готовил того, кто тебе сказал, кто тебе принес Слово Божье. И Бог пролаживал вот этот путь, эти нити Божьи. Недаром, как говорят в мире, пути Господни неисповедимы. Никто не может отследить этот Божий план, этот Божий путь ради каждого из нас, ради одного человека. Слава Ему и хвала. Проповедь моя так и называется сегодня «Божьи избранники». Божьи избранники. Скажи своему ближнему, ты Божий избранник. Это не льстивые слова. Но это факт. Это факт. Да? Аминь. И мы поговорим сегодня о том, как Бог избирает. Благослови нас, Господь, чтобы мы сегодня узнали Твои пути. Может быть, не все, но хотя бы в этом, как Ты избрал и нас, и где мы, может быть, были упрямы, непослушны. Коснись наших сердец, чтобы мы изменились через Слово Твое, чтобы навели порядок, где еще не порядок в нашей жизни, чтобы все было во славу Твою, все наши пути, наши шаги. И дай нам познать Твою истину, Господь, и растворить, и принять ее, и растворить ее верой нашей. Спасибо Тебе. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. И в книге «Деяния апостолов» в 22 главе 13 по 15 стих вы знаете историю Павла, как он попал навстречу к Иисусу Христу по пути в Дамаск, и как Бог его коснулся. Вы знаете, что он ослеп в момент этой встречи, и некоторое время он ничего не видел. То есть ему надо было осознать все, и надо было понять, где он, кто он. Несмотря на то, что он знал закон и соблюдал его намного больше, чем другие фарисеи и священники. Но ему надо было осознать, потому что Бог видел его сердце заранее. И Павел эту историю встречи с Иисусом Христом, он ее рассказывал несколько раз. Это то, что мы знаем в Библии несколько раз. Каждый раз, когда его арестовывали, приводили на суд, в синагогу или на их, так сказать, судебное заседание, он всегда начинал с рассказа этой истории. Он не начинал с пророков, он не начинал с Авраама, он не начинал с Моисея, с Адама. Он начинал со своей встречи с Иисусом Христом. И в один из таких моментов, когда его привели на это судилище, он рассказывает это опять в очередной раз, эту историю, Деяния 22 глава, 13 по 15 стих. «Пришел ко мне», это когда он уже был отведен в Дамаск этому человеку Божьему, человеку верующему по имени Анания, и вот он рассказывает эту историю. «Пришел ко мне, и подойдя этот человек, Анания, и сказал мне, брат Савл, прозри. И тотчас, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал». То есть мы видим, что Бог отцов наших, говорит Анания Павлу, он предизбрал тебя. Он не препятствовал, когда ты познавал Тору, Талмуд изучал, другие библейские книги изучал. Он не препятствовал этому. Он ждал, когда ты дойдешь до совершенства. И он даже дал возможность Павлу гнать Церковь Божью и убивать некоторых верующих в Иисуса Христа. Но когда Павел через все это прошел, вот тогда Бог нашел момент. То есть это входило в Божий план. Бог предизбрал его намного заранее, потому что Бог знал, как нужно, до какого момента нужно довести жизнь Павла, тогда еще Савла, чтобы он осознал и настолько изменился. Бог избирает каждого из нас. И когда люди очень часто они думают, что все, пришло время, мне уже плохо, надо идти к Богу. И потом они приписывают эту заслугу к себе или, может, какому-то другу, родственнику, который был верующий и призвал тебя. Но на самом деле, как мы уже говорили, это все был Божий план для того, чтобы тебя призвать. И апостол Иоанн в 15 главе 16 стих говорит, Иисус говорит, не Иоанн говорит, у Иоанна написано, говорит Иисус, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Понимаете, никто из людей не может избрать Бога. Люди могут избрать себе идола, то есть Бога с маленькой буквы. Но истинного Бога, которого избрал каждый из нас здесь, сам никто не мог избрать. «Не вы меня избрали, — говорит Иисус, — а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». И мы перепрыгнем немножко на 19 стих, Иоанна 15:19. Иисус говорит, «Если бы вы были от мира, то мир бы и любил вас за свое, за то, что вы от мира. Потому что человек, который от мира, он живет этим миром, он подстраивается под этот мир и под грех, и под коррупцию, и под ненависть, под все то, что происходит в этом мире. И когда ты в себе носишь это зло, то, что происходит в мире, мир тебя будет любить. Но когда ты носишь в себе имя Иисуса Христа и живешь жизнью Иисуса Христа, мир тебя ненавидеть будет. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас, говорит Иисус, от этого мира, то есть вырвал из этого мира. Вы были избраны, предизбраны, вы были подготовлены к тому, чтобы я вас избрал. И поэтому мир вас ненавидит. И Бог, он избирает, он всегда выбирает себе человека. Он всегда начинает с одного человека и потом набирает и выбирает и так далее. И одна история, которая произошла с Иисусом Христом, и ради которой мы сегодня, не ради, а из-за которой мы сегодня все здесь, это тот момент, когда Иисус избирал себе учеников. Потому что, избрав учеников, началась церковь. Началась церковь, куда могли приходить многие и многие люди, и сегодня приходят, и они спасаются, и они познают истину. Но для начала этому всему, начала церкви, было избрание учеников Христа, апостолов. И эта история в Евангелии от Луки в 6 главе, с 12 по 19 стих. Было время, когда Иисус проповедовал, уже учил, уже будучи, Дух Святой сошел на Него после искушения в пустыне, и Иисус приходил и в синагогах учил, и книжники, фарисеи, то есть священнослужители, они все слышали Его учение и удивлялись, как Он такое, как Он толкует Писание, пророков. И многие фарисеи Его ненавидели, потому что они чувствовали, что за Ним идет множество народа, не за ними, а за Иисусом Христом. Они чувствовали, что они теряют власть. Скажите, зачем им нужна была эта власть? Я вообще не понимаю этих книжников, фарисеев, которые держались за свою власть, вместо того, чтобы держаться за свое спасение, за вечную жизнь. Но они этого не хотели отдать. По сегодняшний день в Израиле многие-многие вот эти служители, они не хотят отдать власть свою, потому что там льготы. Можно не работать и получать деньги. Можно кем-то командовать, а на вохененды, то есть или на шаббат, можно вообще ничего не делать. Даже свет можно не включать. И они боятся потерять эти льготы и власть. Они не хотят служить в армии. Но я не хочу их осуждать, Бог им судья. Но дело в том, что многие ненавидели Иисуса Христа именно за Его благие дела. И вот Иисус однажды пришел и проповедовал в синагоге, и там был один человек, у которого была, как написано, отсохшая рука, сухая рука, ну, парализована или как, я не знаю. И когда он видел эту ненависть фарисеев к себе, он спрашивает один вопрос. Что нужно делать человеку, добро или зло? Был день субботний. Они искали, как его в чем подловить, чтобы обвинить его. И они специально, ну, образно говоря, специально подсунули этого больного, чтобы, потому что знали, что Иисус его исцелит, и они хотели его обвинить, что он это делает в субботу. Иисус не оправдывал себя и не искал никаких путей. Он задает один вопрос. А что нужно делать человеку, то есть вам, даже вам, обращается он ко всем этим, ко всему Синедриону, ко всей синагоге, ко всем священнослужителям. Что нужно делать, добро или зло? Вот мудрость такая простая, но такая сильная. Да? И он говорит этому больному человеку, выйди вот на центр, и все. Он не возлагал на него руки, не делал никаких смесей, никуда не плевал, ничего. Он даже не молился за него. Он просто показал, что он в субботу ничего не делает. И рука этого больного исцелилась, и она стала здоровая. Что делают эти книжники и фарисеи? Слово Божье говорит, что они начали бесноваться. Они начали просто в бешенство пришли от этого действия. Они пришли в бешенство и, написано, искали, как его убить, чтобы ему такое сделать, чтобы... Понимаете? У человека радость, исцеление. А им из-за этого плохо, потому что ему хорошо. Мы в прошлый раз говорили, и это не первый раз мы говорили в прошлый раз. Иногда верующие люди, у них такое есть в сердце, что когда кому-то плохо, им хорошо. Когда у кого-то хорошо или благословение какое-то, им плохо. Мы не говорим это открытым текстом, но в нашем сердце, в нашем сознании вот это действует, вот эта фарисейская жилка такая. Надо избавляться от этого фарисейства. Иисус тогда спрашивает, и в Библии написано «Сын человеческий» с большой буквы. И Иисус говорит, «Сын человеческий, он, не он ли хозяин субботы?» И когда мы читаем в Библии, мы видим и думаем, что «Сын человеческий» раз с большой буквы, то это относится только к Иисусу Христу. Но фарисеи не воспринимали Его как Бога. Они не воспринимали Его как Сын человеческий с большой буквы. Они Его воспринимали как обычного сына плотника. И Он говорит, не Сын ли человеческий? То есть, другими словами, вы тоже фарисеи, книжники, вы тоже сыны человеческие. Мы с вами сегодня здесь сидим, мы тоже сыны человеческие. Правильно? Иисус проговорит, не вы ли хозяева субботы? И им Он говорил, и нам Он говорит. То есть у каждого из нас получается свой выбор. Что тебе делать в субботу? Либо делать дела добрые, либо делать дела злые. Но они приходили в бешенство. Так и написано. Они пришли в бешенство и искали, как Его погубить. Это в этой же главе Евангелия от Луки, в 6 главе, в начале, с 1 стиха. И вот Иисус поставил, ну, образно говоря, поставил всех на место и пошел дальше. И вот это событие, оно произошло перед Нагорной проповедью. Вы все знаете Нагорную проповедь. И вот перед самой Нагорной проповедью вечером Иисус восходит на гору, чтобы помолиться. Как мы иногда воспринимаем вот это «помолиться»? Вот присылает пастырь СМС в телефоне. Надо помолиться за брата, к примеру. И каждый из нас думает, да? Надо помолиться. И ты помолился. Ну, я надеюсь, что каждый принял это и помолился. Как ты помолился? Господи, благослови брата там, ну или сестру, неважно. У тебя на это ушло 1 минута. Ну, немножко дольше мы молимся, когда собираемся в собрание, на молитвенное собрание, или в собрании в общем, ну, часик помолимся там. Все нормально. Или пастырь говорит, каждый день в течение недели у нас молитва. 10-15 минут за церковь. Помолитесь, пожалуйста, чтобы церковь была в единстве. Всегда ли у нас находится 10-15 минут? Вот честно, вот скажите сами себе, скажите честно. Всегда ли и у всех ли? Иисус тоже пошел помолиться. И мы иногда так помолились, идем помолиться. И в 6 главе 12 стиха, после тех событий, о которых я только что рассказал, в те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл там всю ночь в молитве к Богу. Вот это я называю помолился. Да? Не стыдно, когда мы не можем 10 минут посидеть в молитве и помолиться за церковь? Я не хочу никого упрекнуть, я знаю, что вы все молитесь. Это я говорю так на камеру, чтобы это в другие церкви пошло. 12 часов Иисус молился. Ну, образно говорю, 12. Если день и ночь, сутки 24 часа, то день 12 часов, и написано, и всю ночь пробыл в молитве к Богу. То есть 12 часов молитвы. 12 часов. Он помолился, и что характерно, он не пошел спать после молитвы. И когда же настал день, Он призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. То есть у Иисуса было много учеников. Но ему надо было избрать. Ему надо было избрать 12. И он молился. И дальше идет перечисление учеников. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, и Иакова, и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, то есть все остальные, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждающие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Ну и дальше. Блаженные, блаженные, и пошла Нагорная проповедь. Видите, как Иисус избирал учеников своих. Было множество учеников, и ему надо было избрать 12. Что он для этого делает? Он идет и 12 часов молится. Он прибыл всю ночь, как написано, и избрал себе апостолов. Бог вкладывает в разум Иисуса Христа имя каждого апостола. Он не просто пошел помолиться Богу. Вы понимаете, он пришел вот на этот, ну, образно говоря, на этот совет директоров. Они собрались, Отец, Сын и Дух Святой, и решали. Это не просто была молитва. И так был одобрен список Божьих ставленников, Божьих апостолов. То есть он молился всю ночь, 12 часов, образно говоря, 12 надо было избрать, то есть на каждого апостола по часу. За каждого из апостолов он молился один час. Я себе представляю, когда пастор говорит, молитесь за братьев и сестер. И если бы мы молились, как Иисус, мы бы не работали. Ну, не было бы времени на работу. Только бы молились и молились бы. Неужели Иисусу нужен был такой совет, чтобы избрать учеников? Он же сам был Бог. Но он смирил себя. И если он стал сыном человеческим, то он и вел себя как сын человеческий, несмотря на то, что он был сыном человеческим, и он был 100% Божьим сыном. Он был Богом. Но если он сошел на эту землю, он поступал как сын человеческий, как человек, который живет на земле. И он не мог принимать какое-то серьезное решение, пока не помолился Богу, не просто помолился, а пока не, ну, отмолился 12 часов Богу. Для того, чтобы нужно было сделать правильный выбор. Правильный выбор. И вот эти 12 часов, которые молился Иисус, это, скорее всего, были 12 часов борьбы. Это не просто была молитва. Потому что он, приняв образ человека, он имел вот эту человеческую природу, имел вот эти человеческие чувствования, взгляды, мысли. И как человек, молясь Богу, он видел в своем видении, он видел этих учеников, что они должны быть образованные, мудрые, подготовленные к такому служению. Ему нужно было выбрать одаренных людей. Это человеческая натура так решает. Это нормально. Правда? Но я вижу в этом, что это была борьба вот этой человеческой натуры Иисуса Христа и воли Божьей. Потому что избрать для такого серьезного служения таких простолюдинов, рыбак, мытарь, просто какие-то, ну, несостоявшиеся люди. и взять их себе в ближайшие ученики, это была борьба. Согласиться с таким выбором. Эта борьба длилась 12 часов. Отец говорит, вот они. А Иисус молится ему и говорит, как они? Что они могут? Ничего не знают. Они простые, не одеться, ничего нет. Рыбаки, бедняки. А отец выбрал. Иисус соглашается с этим выбором. Какое смирение и какое почтение перед Богом. И вот этот Божий способ избрания людей для служения, он также отслеживается не только в учениках Иисуса Христа, он также отслеживается Богом и в Ветхом Завете, когда Бог избирает. Он останавливает свой выбор на людях, не совсем значащих. Моисей, Авраам. Мы их знаем, как людей значащих, как патриархов мы их знаем. Но на самом деле, если посмотреть на их жизнь до того, они были ничего не значащие. Ну и что, что Моисей был умным? Но он ходил там по этому Египту и хулиганил там вместе с фараоном по молодости своей. Что он значил для Бога? Ну, именно в тот момент. У него был план для Моисея. Да, я не говорю за это. Но именно в том его поведении в тот момент. И вот после молитвы Иисус спускается с горы, подходит к этим молодым людям, которые не обладали необходимыми качествами. Петр, импульсивный человек, да, по характеру своему. Чуть что сразу, да мы сейчас, да вот. То есть весь на эмоциях. Его брат Андрей, абсолютная противоположность. Спокойный, размеренный, любящий просто погулять, ну, в смысле погулять не по барам где-то, по дискотекам погулять, ну, погулять по природе, походить, поразмышлять. Вспыльчивые сыновья Завидеевы, братья, чуть что, сразу в драку лезли. Слово не так. Вы можете в интернете поискать биографии апостолов до ихнего апостольства еще. Фома, человек рационалист, который все должно быть размерено, пока не вложу, не попробую, не поверю. Ну, педант своего рода. Все должно быть четко расписано. Никаких эмоций. Филипп, человек общительный, который находил контакт со всеми, лишь бы поболтать. На любые темы он готов был болтать. А Иуда, не Искариота, а Иуда, который, он был родственник Иисуса Христа, он был хулиган. Ну, он не был преступник, там, убийцей, ну, просто любил похулиганить. Кто в детстве не любил похулиганить? Вот мелкие такие, ну, к примеру, да, да, вот что-то в этом роде, да. Мы привязывали на улице кошелечек за ниточку, где-то прятались, да, кто-то идет, о, и ты этот кошелек. Да? Рубль юбилейный был такой, помните, да, кто старый раньше жил. Мы делали дырочку и к асфальту прибивали гвоздиками. И наблюдали, как люди хватали и не могли его вырвать. Хулиганы, ну просто мелкие хулиганчики. Вот Иуда он был такой. Кого-то под это вот подковырнуть, где-то что-то нахулиганить, нашкодить. И вот Иисус спускается с горы, и вот эти вот все вот стоят перед Ним, вот это вот, такие вот все разные. Да. В первом послании к Коринфянам, 1 главе, 26 и 28 стих, Павел обращается к нам и говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Понимаете? Вот так вот выбирает Бог. Когда Бог выбирает абсолютно, для Него абсолютно не имеет значения, кем ты являлся. Хулиганил ли ты, привязывал ли кошелек, или, как сестра ставила кнопку учительницы на стул. Неважно, все мы были в таком ракурсе в свое время. И Богу не имеет значения. Для Бога важно, кем Он сделает нас впоследствии. Понимаете? Вот что важно для Бога. Кем Он впоследствии сделает нас? И сможет, и не то, что сможем ли, а готово ли наше сердце, готов ли наш характер стать таким? До какой же степени была ненависть у Павла, когда он был Савл, к Церкви Божьей? Он шел на предумышленное убийство людей. Они ему ничего плохого не делали. Они его не обзывали даже. Даже косой взгляд в его сторону никто не посылал. Он брал бумагу и разрешение на убийство, на гонение церкви, на убийство верующих. Но Бог делает свое избрание, делает свой выбор. Нам трудно это понять. Но когда мы избраны, и если ты избранный, скажи своему ближнему еще раз: ты избранный. А мы так и избраны, раз мы в церкви. То мы должны знать себе цену. Что цена твоего избрания – это не просто твое желание. Это была проделана великая Божья работа к твоей жизни. И не только к этой жизни, а к жизни будущей. Знаете, в мире людей очень часто называют, у которых в жизни ничего не получается, их называют нулями. Ноль. Это ноль, ничего не значащий, ноль. Но Бог особенно интересуется теми нулями, теми людьми. Знаете, вот я не знаю, как вы, но у меня в моей юности, молодости, я думал, что я что-то значу. Потому что были такие ребята, которые были ноль. Ну, их называют еще ботаники. Или еще каким-то их называют тряпками. Они были ноль для нас. Потому что мы имели чуть-чуть силы, мы имели чуть-чуть авторитета. А остальные были нули, а мы были двойки, тройки, четверки, пятерки и так далее. Были над ними. Но когда Иисус призывает вот этот нолик, который он очень интересный Иисусу. Ну, это мы так думали, да? На самом деле мы были нули в глазах Божьих. Это мы себя считали двойки, тройки, пятерки. А в глазах Божьих мы были абсолютный ноль. И когда Бог призывает такой ноль, и этот ноль отвечает на Божий призыв, то очень скоро этот человек начинает понимать, что Бог, Господь Иисус, Он является номер один. Во всех делах, во всех сферах жизни Бог всегда номер один. И если этот ноль идет за Иисусом, и посмотреть на эту картину со стороны, какая цифра получится? 10. Ты выше любой двойки, тройки, пятерки. Понимаете, что делает Иисус с нулями? Он представляет этот ноль и говорит: иди за мной. Оставь свою рыбалку, оставь, что там еще оставь, что ты, то, что ты думаешь, что оно необходимо тебе в жизни. Оставь и иди за мной. То есть, другими словами, Бог, Он дает цену каждому нулю, каждому хулигану, каждому неуравновешенному там, или эмоциональному человеку. Он знает цену каждому. И каждый из нас в свое время был этим нулем. Каждый из нас был неуравновешен, каждый из нас был горд, каждый из нас был надменен или еще в каких-то сферах вот таких вот не Божьих мы пребывали в своей жизни. Другими словами, Господь дарует вот эту цену, и ты должен эту цену знать. И как это было с апостолами, то же самое происходит сегодня и с нами. И мир в то время, он был абсолютно диким. Мир в то время, он был необузданным. Фантастическая ненависть витала в то время. Ну, хотя можно сказать не просто в то время. Можно эту фразу «в то время» убрать. Это, в принципе, происходит и сегодня. И удовольствие того времени, они составляли вот эту безнравственность, абсолютную безнравственность, идолопоклонство, жестокость. И сегодня то же самое. Не так ли? Удовольствие в то время было, знаете, это когда можно было услышать крики умирающих от пыток. Стадион. Люди шли на стадион, как сегодня идут на футбольный матч, до 100 тысяч человек эти стадионы. И люди шли. Это был не футбол. Это выводили на арену людей и травили на них собак или диких животных. И стадион, эти люди, большое количество людей получали удовольствие. Это что? И уже тогда мир наполняли различные учения. В то время, когда были ученики Иисуса Христа, сильное влияние имели греческие мыслители на влияние на разум человека, людей, окружающих, философы, мыслители. Я не говорю, что они плохие были. Это тоже неплохо быть философом, но надо быть правильным философом и на первый план поставить Слово Божье. А что предлагали ученики Иисуса Христа? Никакого учения они тогда еще не знали. Это мы сегодня знаем. Есть учение апостолов. Как написано, что церковь должна пребывать в учении апостолов. Поэтому мы все избранные, но мы сначала услышали Евангелие. И когда мы стали избранными, когда мы стали частью церкви, нам Евангелие уже не надо. Если ты уже покаялся и пришел к Богу, зачем мне тебе говорить Евангелие? Тебе надо принимать учение апостолов. Которые были обучены Иисусом Христом. Поэтому я всегда говорю, что Евангелие – это для людей, которые не знают Бога. Но послание апостола – это для церкви. Для того, чтобы менять и совершенствоваться каждому из нас. Что имели ученики? У них не было ни учения. Они в своем распоряжении имели только одну историю, о которой они говорили. Это история о распятом Мессии. Вот и все Евангелие. Вот и все учение, которое было у учеников Христа, которых Он избрал. Необученные, со своим простодушием, со своим галилейским акцентом. Они отличались от городской утонченности и образованности. всем вот этим своим, ну, и им, апостолам, нужно было нести Евангелие именно в этот мир, утонченный, образованный. Мир, который сосредоточен на жестокости, которая впоследствии она была проявлена и по отношению к ним, и очень сильно была проявлена по отношению к Иисусу Христу. И следуя 3 с половиной года служения Христа, если мы поизучаем это, сколько раз Его хотели убить, сколько против Него замышлялось зла, за что? За то, что исцелял, освобождал от демонической, от бесов и демонов, за то, что учил правильно относиться ко всему, который не любил ни коррупцию, ничего подобного этому. Сегодняшний мир точно такой, как и раньше был. Но судьба христианства тогда, она находилась в руках вот этой горстки вот этих простых рыбаков, ну, простых людей, не все были рыбаки. Судьба христианства находилась в руках этих 12. Представляете? Что они могли сделать? Бог их избрал, и что они сделали? По всему миру сегодня Церковь Божья. Если посмотреть на этих людей и посмотреть на этот мир, в котором они жили, то очень хорошо можно увидеть, что Евангелие, христианство, простите, оно было обречено на погибель, на забвение. А Иисус их избирает, и в Евангелии Иоанна в 20 главе, 21 стих, Иоанна 20 глава, 21 стих. Иисус говорит им вторично, написано. «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Иоанна 20, 21. Иисус говорит вторично. То есть само слово «вторично», оно уже свидетельствует о том, что они ходили за Иисусом, слушали Его. Ну, как-то оно все было, да? Вот. Ну, Иисус все сделает. Покушать нету еды, Иисус сделает. Куда идти, нам не обязательно знать. Иисус пойдет, мы пойдем за Ним. То есть они были как-то в своем таком мире находились. Иисус им говорит, и они смотрят на Него. И Он видит в их глазах недопонимание. Он понимает, что они смотрят на Него и думают: «Иисус, что ты от нас хочешь? Куда ты нас посылаешь? Нам с тобой хорошо». Ты идешь молиться, мы можем пойти с тобой, но мы рядышком там поспим, подремлем. Потому что ты будешь молиться всю ночь. Мы же не можем так, нам надо поспать. Им хорошо с Иисусом. А Иисус говорит, повторяет уже, вторично говорит: «Алло, проснитесь, опомнитесь. Вы избранные, на вас возлагается какая-то ответственность и моя надежда на вас». И Он говорит им: «Я, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Евангелие от Луки 10:3. Он говорит: «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Он не посылает их где-то покушать или отдохнуть. Он посылает их на серьезное испытание. Представьте себе агнец, ягненок и стая волков. И вот берешь этого ягненка и ложишь в стаю волков. Как чувствует себя ягненок? Да, вот представьте себя ягненком. Только не волком, ягненком представьтесь. Матфея 10:16. «Я посылаю вас, как овец, среди волков». Марка 16:5. «И сказал им Иисус, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Иисус это постоянно их куда-то отправляет. Такое впечатление, что Он хочет от них избавиться. Они такие все рыбаки, такие никчемы, такие необразованные. Да? Но Он им дает это задание. Не избавляется от них. А Он говорит, на вас возложена ответственность. Ты вначале сказал своему ближнему, и не один раз, что ты избранный Божий. Да? Кто не сказал это сегодня своему ближнему? Все сказали. Ну так ты избранный, и на тебе лежит большая ответственность. Послушайте. И это не просто ты пришел, отметился и ушел. Это действительно ответственность пребывать в молитве, посещать все собрания, служения. Это ответственность, у каждого из нас ответственность друг за друга. И вот эти 12 человек, которые редко бывали за пределами своих селений, Иисус говорит им, идите по всему миру. Они должны были отправиться в этот мир. Они сидели в своих деревнях, в своих селениях. Ну, может быть, кто-то выходил в другой поселок, когда кончалась, ну, к примеру, мука. Надо было отнести рыбу и взять муку. Но, как правило, у них все было свое, и они обходились тем, что есть. Понимаете, дети росли в этом селении, им там было хорошо, это был их мир. Они вырастали, становились рыбаками или земледельцами в своем селении, им не надо было идти. А Иисус говорит, идите во все посольства, открывайте визы, и вперед, по всему миру. А мы сегодня, если выходим за пределы своего селения, куда? Турция, Испания, Италия, ну, кто-то на Канары, ну, у кого побольше денег, на Мальдивы и так далее. Вот все, куда мы можем сегодня выйти из своего места обитания. А Иисус говорит, идите по всему миру. И они должны были отправиться в этот мир. Но есть одна особенность. Где они находились в то время? В Израиле. Вокруг них было кольцо из римских солдат, Римская империя. И для того, чтобы тебе пойти по всему миру, некоторые из них до Индии доходили. Но для того, чтобы пойти по всему миру, им надо было пройти это кольцо. Какое кольцо? Римской империи. Иисус посылает их, вот, чтобы они евангелизировали сначала этим завоевателям. Помните, да, они были все в этой Римской империи и были арестованы, и апостолы были в тюрьме. Что делала церковь? Написано, прилежно молилась. И цепи слетали, и охранники начинали видеть эти чудеса. Они славили Бога в тюрьме, и охранники, слыша эту хвалу, они говорили, что нам делать, чтобы спастись? От того, что эти избранные прославляли Бога и в тюрьме, и спасались и эти стражники, и их семьи спасались, прежде чем пойти в этот мир проповедовать Евангелие. Им надо было, чтобы Иисусу надо было, чтобы пошатнулся императорский трон этой Римской империи. Они начали от императорского трона и дошли до дальних диких племен, проповедуя Евангелие. 12 нулей. Ничего не значащее, но избранные Богом. Иисус был уверен, что эти 12, они станут силой этого мира. Они станут вот этой первой связующей нитью между Богом и Церковью. Понимаете? И секрет Иисуса Христа был в том, что они должны были начать свое вот это служение с горницы в Иерусалиме. Иисус сказал, сидите и ждите. И Он говорит им, вы примите силу. Деяние, 1 глава, 8 стих. Он говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и за пределами, и до края земли. Слава Богу за Дух Святой. Поэтому, если ты избранный, то ты должен быть ответственным. Ответственным. Очень много людей, которые думают, что они избранные, и прям Бог у них, как за пазухой у них. Мне Бог сказал. Мы это часто вспоминаем. Я просто предостерегаю, чтобы мы не поддались на такие соблазны, соблазны нашего разума. Мне Бог сказал, меня Дух Святой ведет. Куда Он тебя ведет? И что тебе Бог говорит? Сначала научитесь слушать правильно, прежде чем разбрасываться такими фразами. Научитесь чувствовать мудрость Божью. Научитесь чувствовать движение Духа Святого, прежде чем разбрасываться этими фразами. Когда человек горд, надменен, когда он и остался еще тем же хулиганчиком, и у него в голове как бы кому кнопку подложить или кошелечек привязать, то тебе еще рано быть избранным. Ты еще в процессе избрания Божьего. Но если ты пришел в церковь и сам себе сказал, это моя церковь, я часть этой церкви, я часть тела Христова, то на тебе лежит ответственность, потому что ты уже стал избранным. И как избранные Божьи, мы должны облечься, как написано в послании к Колоссянам, 3 глава, 12 по 15 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные. Во что нам надо облечься? Милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. То есть все эти качества, которыми не обладали ученики Христа до того, что Он их избрал. Но когда ты становишься избранным, то Слово Божье говорит, если ты избранный Божий, так облекись. То есть возьми это и перестань быть духовным таким хулиганом. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Понимаете, какая ответственность лежит на нас? Я не говорю, чтобы ты молился с сегодняшнего дня, идешь помолиться за церковь, молись за каждого по часу или молись всю ночь. Нет, молись 10-15 минут, но молись искренне и молись 10-15 минут. Вот я себе представляю, я хозяйка, я жарю что-то. И время помолиться. Благослови Господь. И начинаю 10-15 минут молиться. Что произойдет с тем, что я жарю? Сгорело. Поэтому я мешаю и говорю, Господь, благослови церковь. Я помолился. Все. Нет, дорогие мои, лучше дожарь. Но потом пойди, даже можешь поужинать, но потом пойди и сядь отдельно 10-15 минут. Помолись за церковь, помолись друг за друга, помолись за тех, кто нуждается в исцелении, в благословении, в финансовой поддержке. Нас немного, пускай там 50-60 человек, неважно, но мы знаем практически друг о друге, о каждом, нужду каждого. Если ты добросовестно относишься к своей молитве, тебе 10-15 минут будет мало. Ну, хотя бы 10-15 минут помолиться. Потому что ты избранный Божий. И Бог тебя избрал. Знаете, как Слово Божье говорит, никто не придет к Богу, если Бог не призовет его. А если Бог призывает, то Он сначала подготавливает тебя. Поэтому ты сидишь сегодня в церкви. Поэтому у тебя сегодня есть такая сильная защита, как кровь Христа, как покров церкви. Потому что ты избранный. И это не просто времяпровождение. Это ответственность быть частью тела Христа. Аминь. Весь Божий народ сказал аминь.